Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК? Спецпроект.
ЧВК. Частные военные компании. Такие есть во всех странах. В России самое известное носит название ЧВК «Вагнера». Есть версия, что это позывной одного из бойцов, скорее всего, командира данной группы, в честь него и назвали. Ответы на другие вопросы – только гипотезы. Самое главное из них, что это самое ЧВК, а вообще, по слухам, их несколько, принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого оппозиционные СМИ называют поваром Путина. В изложении же оппозиционных журналистов репутация у Пригожиной, вроде как принадлежащей ему ЧВК «Вагнера», довольно одиозная. Они якобы замешаны в убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Они выполняли несанкционированные операции в Сирии и других странах. А недавно бойцы этой организации были задержаны в Республике Беларусь. Меня зовут Иван Панкин, и вместе с военными экспертами ответим на самые популярные вопросы о ЧВК, главный из которых – почему они засекречены.
Часть первая.
Повар-то бога ради.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Но если человек владеет, я не знаю, владеет он или нет, но очень много информации о том, что имеет этот ЧВК Вагнер к нему отношение. Если человек фактически дублирует как бы функции, там, не знаю, не то Министерство обороны, не то ГРУ, готовит каких-то вооруженных людей, при этом одновременно повар Путина, ну, согласитесь, такая достаточно интересная теневая фигура. Вот от того и внимание. Как вы правильно, вы же начали заход-то, вы зашли к Пригожину, заметили откуда? От африканского убийства. Почему вы зашли от африканского убийства к Пригожину? Потому что ему инкриминируют и приводят какую-то систему мотивации, доводов, не знаю, насколько обоснованных, но, в общем, как бы имеющих право на существование, как доводы. Считать доказанным нельзя, считать недоказанным тоже нельзя. Интересно, интересно. Как же к человеку, который одновременно повар президента и в то же время хозяин каких-то военизированных тайных секретных структур, которые по всему миру там что-то в кого-то стреляют, которого подозревают в убийстве наших журналистов, как же к ему не испытывать интереса? Я не знаю про другие страны. Я не знаю, есть ли в Америке какие-то свои ЧВК, тайные, секретные, которые принадлежат какому-то человеку, который одновременно повар президента. Есть ли это у ЦРУ, есть какие-то военизированные организации, которые говорят, да, ребят, у нас есть организации. Есть. Честно говоря, мы там дров иногда можем наломать, можем кого-нибудь убить, какого-нибудь козла там или не козла, по своему усмотрению. Да, эффективная организация. Мы ее не пиарим, но она эффективна. Есть у нас такая. Мы этого не говорим. У нас все секретики. Мы не говорим, что это грушная организация, мы не говорим, что это Министерство обороны организация. Некая ЧВК «Вагнер», которая принадлежит человеку, который одновременно готовит обеды Путину. Ну, странновато. Я вообще за открытость. Про Америку не знаю, может, и есть. Но сомневаюсь, что они столь секретны. Не в смысле того, что они секретно работают, а в смысле того, что они секретно существуют. Почему не назвать? Вот у нас есть такая ЧВК «Вагнер». Грушная организация. Там нормально. Будут вопросы? У меня не будет. Да. Есть такие функции, которые государство не может взять на себя и поручает их каким-то частным военизированным структурам. Поскольку мутно, то все этим и интересуются. Не было бы так мутно, не интересовались бы. Неприятно, когда врут.
Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Теперь по поводу Вагнера. Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если вот эта группа Вагнера что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты.
Каждый раз, когда заходит речь о российских частных военных компаниях, официальные российские лица говорят, что нет никаких частных военных компаний, есть просто какие-то обычные люди, которые в рамках закона выполняют какие-то свои личные задачи за рубежом.
Олег Кашин, журналист.
И это, наверное, главная отрицательная черта вот этого рынка, которого на самом деле, конечно же, нет. Нет такого, чтобы я или кто-нибудь из вас мог ну, не знаю, купить оружие, нанять людей и воевать там, где мы хотим. Нет, конечно, нас, я думаю, заберут в ФСБ еще на стадии замысла, на стадии приобретения оружия, и, наверное, правильно сделают. Главная претензия к частным военным компаниям российским, к тому, что мы называем частными военными компаниями, потому что вы понимаете, что нет ни юрлица ЧВК «Вагнер», ни какого-то другого юрлица, нет ни круглых печатей, ни учредительных документов, нет ничего. Есть только, собственно, эти люди и их хозяева, которые, как можно догадаться, аффилированы с государством. Собственно, в российских условиях частные военные компании – это не более чем псевдоним вооруженных сил, псевдоним Министерства обороны, псевдоним государства. И поэтому речь идет только о том, что вот в рамках правового поля государство не в состоянии решать те задачи, которые оно перед собой ставит, и оно любит уходить в серую зону, будь то Донбасс, с чего, собственно, все начиналось, Ближний Восток, и далее везде. Вот это главный ответ на вопрос, что здесь плохого. Плохого – это нелегальность, главное – плохое.
ЧВК, как любая система, выведенная в тень, она вызывает такой нездоровый ажиотажный интерес.
Владислав Шурыгин, военный эксперт.
И, соответственно, целую кучу, даже не столько слухов, сколько неких таких фантомов или симулякров. Один из них как раз заключается в том, что ЧВК – это место сборища, так сказать, убийц, садистов, насильников и прочих. Это на самом деле тоже не соответствует истине, потому что на самом деле чаще всего ЧВК – это фактически такие международные усиленные охранные компании. Это не наемные армии, которые ведут войны, хотя, безусловно, и такие ЧВК есть, и, безусловно, и такая работа для ЧВК тоже свойственна, например, как для американских ЧВК в том же самом там Ираке или Афганистане. И тем не менее, большая часть ЧВК занимается тем, что несет такую высококвалифицированную охрану в разных странах и на разных объектах, особенно на развивающихся. Там, где нужно охранять, к примеру, там, месторождения, где нужно охранять различные какие-то заводы важные, и там, где правительство, к примеру, не способно эти задачи решать.
Я думаю, давным-давно надо узаконить ЧВК.
Виктор Литовкин, военный эксперт информагентства ТАСС.
Потому что все знают, что она существует, все знают, что они работают за рубежом в горячих точках, но никак юридически они не защищены от этой работы. Так что давным-давно я знаю, что в Государственную Думу внесен проект закона, но Государственная Дума почему-то старается капитал приобрести и невинность сохранить. Или запретите существование ЧВК, или все-таки введите ее в юридическое правовое поле российских законов. Они вне закона, неизвестно, кто они такие, то ли они наемники с соответствующими ответственностью перед международным правом, то ли они свободные люди. Но каждый человек отдельно свободен. Но если это организация, организация должна иметь какие-то правовые формы, как-то вписаны в правовые формы государства, если они представляют наше российское государство.
Есть определенные противоречия в деятельности этих людей.
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований.
Даже не за рубежом, это вне пределов законодательства Российской Федерации, а и в их статусе здесь, скажем, ну вот каким образом относиться к этим людям потом, когда они возвращаются сюда, как к наемникам? Это, во-первых, или нет, или как героям. Вот я считаю, что если они уезжают, и мы какое-то отношение к этому имеем, а мы имеем все равно какое-то отношение, потому что загранпаспорта выдаем, потому что каким-то образом наша служба все-таки отслеживает деятельность этих частных военных компаний, то мы, наверное, все-таки думать должны, если не о страховке, наверное, все-таки это страховка проблемы ЧВК, то хотя бы об их статусе. Вот в данном случае то, что ребята в Белоруссии были задержаны, я не хочу сказать арестованы, там, тем более, ну, вообще, Господи, взяты там под стражу будут выданы кому-то, потому что вот именно этот неопределенный статус, он, скажем, не вполне гарантирует их безопасность за границей. То есть проблема-то в чем? Как эти наши военнослужащие частных военных компаний будут защищены нашими дипломатами, нашим государством за границей. Потому что все это делать, так сказать, на свой страх и риск, это, наверное, неправильно.
Настоящих частных военных компаний в общем понимании смысла этого слова в России не существует.
Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
То есть в России нет закона о ЧВК, который бы регулировал деятельность таких компаний. В России очень много компаний охранных предприятий. То есть, по сути, это ЧОПы, но не те ЧОПы, которые мы привыкли видеть в супермаркетах, а это компании, которые занимаются охранной деятельностью на различных объектах, в том числе за рубежом. Но это могут быть компании, которые обеспечивают безопасность судоходства в Аденском заливе, где действуют сомалийские пираты. И такие компании в России есть. Они могут действовать по заказу как российских судовладельцев, так и иностранных судовладельцев. Это уже давно не новость. Такие ребята часто попадают в различные передряги, но известны случаи, когда за якобы незаконную деятельность были задержаны российские ЧВКшники в Нигерии, но потом разобрались и их отпустили. Сейчас люди, повоевавшие в Донбассе, имеющие колоссальный боевой опыт, ну вот объединяются в такие формирования, как, допустим, вот упоминаемая ЧВК «Мар». Хотя на самом деле, конечно, это не ЧВК, это обычный ЧОП, и название ее, ну вот ООО ЧВК «Мар». ООО можно назвать разными названиями, в том числе, там, не знаю, ООО «Армейская группировка «Мар» и так далее. Вот, поэтому, конечно, закон о ЧВК, он нужен, чтобы Россия уже на законных основаниях могла каким-то образом конкурировать с западными ЧВК, реальные ЧВК, которые действуют по всему миру, никого это в США или в Британии или во Франции не смущает.
Продолжение через несколько минут. Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК?
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Камча, а мне рассталась трасса Е-95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК? Спецпроект.
ЧВК – частные военные компании. Такие есть во всех странах. В России самое известное носит название ЧВК «Вагнера». Они якобы замешаны в убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Они выполняли несанкционированные операции в Сирии и других странах. А недавно бойцы этой организации были задержаны в Республике Беларусь. Меня зовут Иван Панкин, и вместе с военными экспертами ответим на самые популярные вопросы о ЧВК, главный из которых – почему они засекречены.
Часть вторая.
Повторю, что формально никаких ЧВК в России нет.
Олег Кашин, журналист.
Частные военные компании, и самое одиозное, это то, что связано с пресловутым поваром Пригожиным, критикуют каждый раз, когда случается какая-то чаще трагическая история с ними связанная. Будь то известный скандал с убийством, кровавым, жестоким, садистским убийством того сирийца, которое попало на видео и было опубликовано в «Новой газете», или бой, тот самый бой в феврале 2018 года с американцами, или, например, убийство Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике. Каждый раз, когда происходит такая печальная история, трагическая история, оказывается, что это была какая-то частная инициатива людей, никак не связанных с государством. И поскольку мы понимаем, что, скорее всего, это вранье, вранье вызывает, естественно, негативную реакцию. И здесь же ответ на вопрос, почему власть не хочет их узаконить. Потому что весь их смысл как раз в незаконности, в том, что нет никаких правовых актов, которые бы их регулировали, и вот в этой серой правовой зоне они могут позволить себе все, что угодно.
А Россия вообще очень многие вещи официально не признает.
Сергей Мардан, журналист.
Россия, допустим, на протяжении 6 лет не признает, что российские граждане, российские военные принимают то или иное участие в войне в Донбассе. Хотя, в общем, ни для кого это не является секретом, в том числе и для граждан Российской Федерации. Более того, граждане Российской Федерации в своем абсолютном, в подавляющем большинстве одобряют участие российских военных, пусть даже и без погон, в справедливой войне на востоке Украины. Это признается кем-то? Нет. Государственная пропаганда, государственные телевизионные каналы, как рыба об лед, об этом молчат и используют только термин «ополченцы». Нужно их рассекречивать? Нет, их не нужно было рассекречивать. Потому что, ну, смотрите, как бы, если мы признаем, допустим, участие парамилитарных соединений, которые действуют под прикрытием российского правительства, финансируются из российского бюджета, логично было бы тогда сделать второй шаг и отправить на войну части российской армии. Но это же тоже не делается. Значит, пусть все остается как есть.
Соединенные Штаты отвечают за каждого своего гражданина, мы это знаем.
Виктор Литовкин, военный эксперт информагентства ТАСС.
Они прилагают любые усилия для того, чтобы вызволить своего гражданина из той неприятной ситуации, в которую он попадает по собственной воле или по собственным как бы преступлениям или еще по каким-то причинам. Но тем не менее государство за каждого своего гражданина сражается. Я думаю, что Россия тоже должна сражаться за каждого своего гражданина, и мы это делаем во многих случаях. Но вот, оказывается, в отношении сотрудников ЧВК такой государственной поддержки нет. Хотя, как мне известно, раненые ребята из ЧВК лечатся в военных госпиталях наших, и никто к этому не имеет никаких претензий.
Конечно, закон о ЧВК, он нужен.
Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
Чтобы Россия уже на законных основаниях могла каким-то образом конкурировать с западными ЧВК, которые реальные ЧВК, которые действуют по всему миру, никого это там в США или в Британии или во Франции не смущает. В последнее время, кстати, западные ЧВК жалуются на то, что российские специалисты серьезно потеснили их на рынке, особенно на рынке африканском. И здесь речь, к сожалению, идет не столько о их профессиональных качествах, хотя их никто не оспаривает, сколько о стоимости услуг, то есть российские специалисты откровенно демпингуют на рынке ЧВК, что, конечно, не нравится тем компаниям, которые очень давно на этом рынке, поэтому безусловно, вот какие-то каверзы они могут устраивать российским специалистам, в том числе я не исключаю, что то, что произошло в Беларуси, это некая операция по дискредитации российских экспертов, российских специалистов в области предоставления вот таких вот охранных услуг. В принципе, ЧВК, они не предназначены для того, чтобы вести войсковые операции, вести какие-то боевые действия на территории других государств, но мы знаем прецеденты, когда специалисты так называемые ЧВК Вагнера, хотя, конечно, она так не называется, но они действительно вели боевые действия в Сирии, и, допустим, те победы, которые принято приписывать сирийским правительственным силам, они были одержаны не без помощи этих людей.
Минобороны, конечно, это будет неудобно брать на себя, и Минобороны никогда это на себя не возьмет.
Виктор Литовкин, военный эксперт информагентства ТАСС.
Потому что сотрудники ЧВК выполняют всякие деликатные задачи, в том числе охраняют какие-то коммерческие компании где-то как-то. Да, это скорее охранная функция, которая существует. У нас есть охранники в каждом более-менее приличном заведении, в каждой фирме есть охранник. ЧВК ближе к этим охранникам. Но у охранников не может быть огнестрельного оружия, а здесь у ЧВК полный набор всяких инструментов. Я имею в виду стрелковое оружие и прочее. Вот, поэтому надо как-то решать. У меня нет готового рецепта. Я знаю, что многие серьезные люди занимаются этими проблемами, но никак не найдут точек соприкосновения с Государственной Думой. Но надо решать этот вопрос, потому что с каждым разом все более и более остро будет вставать вопрос о том, кто они такие, наемники или все-таки граждане нашей страны. Или граждане нашей страны наемники, да? Что с ними делать?
Вы знаете, государство от них не отнекивается, как от своих граждан. Такого нет.
Владислав Шурыгин, военный эксперт.
государство в этом случае как гражданам к ним относится точно так же, как к застрявшим в Турции туристам. При этом, конечно, все отдают себе отчет, что эти люди находятся в той местности и в той обстановке добровольно. И в этом случае, в первую очередь, конечно, государство кивает на работодателей. Также примерно относится, как, к примеру, морякам, которые застревают зимой в портах. Можно вспомнить, как у нас, допустим, там десятки кораблей арестовывались, и экипажи иногда по полгода сидели на этих кораблях. И, в общем, никто особо их судьбой не интересовался. Там и заезжий консул там посещал их там раз в 3 месяца, выслушивал и точно так же уезжал. Поэтому здесь государство не делает какого-либо очень большого предпочтения. В этом случае они, может быть, даже лучше защищены, чем, допустим, те же самые моряки. Потому что у моряков, если у хозяина проблема, хозяин просто исчезает. А ЧВК – это такая контора, которая редко бросает своих людей или, по крайней мере, делает все, чтобы их вытащить. И если они сами, что называется, не умудрились поставить себя вне закона, таких случаев у нас, допустим, я не знаю, но как мировые примеры я знаю, то, в общем, любая компания старается вытаскивать своих людей, потому что это уже вопрос ее репутации. Вряд ли к ним кто-нибудь пойдет работать на контракт, если будут знать, что их не вытащат и их не выручат.
Эта история находится в совершенно серой зоне.
Сергей Мардан, журналист.
Ссылки на Blackwaters, который, к слову сказать, обанкротился, насколько я помню, они не очень здесь работают, потому что в Соединенных Штатах наемничество точно так же официально запрещено. При этом тот функционал, который выполняют частные военные компании, ну, честно говоря, назвать как-то по-другому мне лично сложно. Сравнивать с французским иностранным легионом это тоже нельзя, потому что это часть французской армии, которая действует по прямому приказу французского правительства. Частные компании, которые действуют в интересах Российской Федерации, официально никогда никем не признавались, то есть на всех уровнях наши чиновники говорили, что ничего подобного у нас нет, то есть какой Вагнер, композитора Вагнера знаем, а больше никого не знаем, но при этом все понимают, что люди, которые еще вчера служили, не знаю, там в армии, в каких-то силовых структурах, едут и в Африку, едут и на Ближний Восток, но я совершенно уверен в том, что никто из них не выполняет просто частные бизнес-задачи. То есть Российская Федерация в этом смысле силовиков, вообще все, что связано с оружием, все, что связано с войной, контролирует на 100%. Так или иначе, это силовая поддержка в решении политических задач. Можно ли их вывести в юридическую чистую область? Я сильно сомневаюсь, раз. И, во-вторых, я совершенно не уверен в том, что это необходимо делать. То есть секретные операции всегда были, есть и они будут.
Это ни у кого не должно вызывать сомнений.
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований.
Потому что у американцев, например, частные военные компании действуют очень эффективно. Иногда их трудно даже заменить в некоторых случаях. Если говорить, скажем, об Афганистане, об Ираке, там не сотни, там тысячи, и ни у кого это не вызывает аллергии. Это как охранная служба любая. Вот у нас в России 1,5 миллиона, по-моему, людей заняты вот в этих вот структурах негосударственных, да, частных охранных предприятиях. Если они контролируются достаточно хорошо государством с точки зрения лицензирования их деятельности, это полезные структуры, потому что они снимают нагрузку с государства. Ну а почему они не могут такую же работу делать, логистическую охрану там или каких-то предприятий за рубежом? Полицейские функции тоже могут выполнять, кстати. Эта работа такая же, как и всякая другая. Понимаете, а чем эта работа отличается от строительства нефтяного терминала или рыбной ловли, в конце концов? Да ничем, по большому счету.
Продолжение через несколько минут.
Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК?
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданнически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК? Спецпроект.
ЧВК – частные военные компании. Такие есть во всех странах. В России самое известное носит название ЧВК «Вагнера». Они якобы замешаны в убийстве российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Они выполняли несанкционированные операции в Сирии и других странах. А недавно бойцы этой организации были задержаны в Республике Беларусь. Меня зовут Иван Панкин, и вместе с военными экспертами ответим на самые популярные вопросы о ЧВК, главный из которых – почему они засекречены.
Часть третья.
Расстрел американцами ЧВКшников в Сирии. Представьте себе, что эти ЧВКшники были бы каким-то регулярным соединением российских вооруженных сил.
Олег Кашин, журналист.
То есть первое, наверное, в истории, да, прямое столкновение американских вооруженных сил, потому что тем более свидетели этого боя видели американский флаг над их техникой. Прямое столкновение американцев с нашими, с русскими вооруженными силами. Это, ну, по всей логике, мировая война. А когда вместо русских вооруженных сил какие-то непонятные люди, как бы и нет проблемы, нет чрезвычайной ситуации. И мы помним комментарии российских официальных лиц на эту тему, что нет, это не наши, то есть, наверное, были какие-то граждане России. Ну и что? Это их выбор, их добровольное решение. Вот это, наверное, самое отвратительное. То, что сегодня в России называют частными военными компаниями, по факту прежде всего позволяет государству отказываться от своих граждан, когда те попадают в беду. Насколько можно судить по каким-то рассказам, по журналистским публикациям, по инсайдерским утечкам, каждый погибший в итоге получает, его семья получает какую-то компенсацию в обмен на молчание. И, в общем, нет уже тех военкоматовских теток, которые говорят, что я вас туда не посылала.
Это вот как то ли он шубу украл, то ли него шубу украли. На самом деле история была совершенно иная.
Владислав Шурыгин, военный эксперт.
Все дело происходило в Сирии, и одна из наших частных военных компаний, не предупредив наших военных, которых должны были предупреждать о любых своих перемещениях, они вместе с сирийским подразделением решили, ну, то, что называется, вернуть Сирии один из нефтеперегонных заводов, который на тот момент удерживался курдами. И, в общем, ни с кем не посоветовавшись, ни у кого ничего не выяснив, они вот, видимо, выполняя заказ своего работодателя, который, видимо, очень сильно интересовался долей в этом заводе, отправились освобождать от курдов этот завод. В итоге оказалось, что на этом заводе находится база американских спецназовцев. Ну, точнее, пункт стоянки, так скажем. И когда начался бой, они, услышав русскую речь в эфире, начали запрашивать нашу сторону, нет ли здесь русских, почему мы слышим русскую речь. Наши с полной уверенностью, что их там нет, совершенно спокойно отрапортовали, что наших там нет. И несколько раз это подтвердили, после чего американцы нанесли авиационный удар. Погибло, конечно, не 300 человек, а около 30. Еще примерно около 50 были ранены. После чего наши уже вышли на тех же самых американцев, был прекращен бомбовой удар, начали вытаскивать оттуда убитых и раненых. Но это вот как пример того, когда компания работает с собственными корыстными интересами, никого не предупреждая вокруг себя.
Это взрослые мужики, которые за бабки едут туда убивать людей и подставлять свою грудь под пули. Их личное дело.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Другой вопрос, что меня интересует не их судьбы, этих диких гусей. И, как правило, среди них много людей очень страшных, как и все наемники, которые убивают за деньги. Меня интересует позиция государства по отношению к ним. Потому что государство смотрит на это сквозь пальцы, хотя это запрещено законом. Давайте разрешим. Потому что получается, что даже эти люди страшные, когда они погибают, они кто? Вот погиб человек. Он кто? Он что, родину защищал? Нет. Он защищал чужую родину, неизвестно от кого, за деньги. А что будет с его семьей? А он что, он получит за свою смерть? Он же все-таки гражданин Российской Федерации. Просто я бы хотел, чтобы такие вещи были прозрачны. Давайте выпустим какой-нибудь закон, разрешим наемничество, открыто будем выплачивать им деньги. Что это такое? Воюют какие-то люди, мы их не то признаем, не то не признаем, стыдливо, пряча, как нимфа, значит, обнаженное бедро. Не понимаю такой позиции.
Отказаться от услуг таких компаний и переложить все на Минобороны, ну, честно говоря, я не думаю, что это задача Министерства обороны охранять энергетические объекты.
Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
охранять нефтяные разработки, охранять алмазные копии или золотые прииски. Это все-таки не функция Министерства обороны. И на самом деле до недавнего времени, насколько я знаю, главными противниками принятия закона о частных военных компаниях были как раз военные. Потому что, что там греха таить, зарплата в частных компаниях все-таки выше, чем зарплата в Министерстве обороны. Хотя, если речь идет о горячей точке, то там все-таки военные получают достойную зарплату, которая, в принципе, ничем не уступает частным военным компаниям. Но в обыденной жизни, да, конечно, у ЧВКшников зарплаты побольше. Высказывались такие опасения, что военные начнут массово переходить в частные военные компании, потому что там зарплаты больше. Но надо понимать, что не существует таких частных военных компаний такой численностью, как армия Российской Федерации. То есть численность компаний, осуществляющих такую деятельность, охранную, инструкторскую, она не так велика, чтобы бояться за то, что вся армия вдруг перейдет в частные руки.
Минобороны – это государственное решение. Это очень важное и очень важное ответственное решение.
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований.
Потому что здесь как бы весь спектр военной силы, которая легально существует и используется. Даже если это силы специальных операций, все равно это Министерство обороны. А частная военная компания – это не государственная, это НКО, грубо говоря. Вот как государство может использовать НКО в своих целях и использовать, иногда очень эффективно. Так и здесь то же самое государство может их использовать, но это не будет государственный инструмент. В условиях гибридной войны это очень важный инструмент, он, безусловно, должен быть поддержим государством развиваться.
Частные военные компании не подконтрольны государству, и они могут выполнять заказы, в том числе и иностранных партнеров.
Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
Условно говоря, я сейчас утрирую, но возможен такой вариант, когда, грубо говоря, США нанимают российскую частную компанию, которая должна действовать в Сирии против российской армии. Ну, разумеется, законодательно все-таки каким-то образом участие российских компаний можно ограничить в выборе своих бизнес-партнеров, то есть чтобы это не шло в ущерб государству.
Отношусь я к ЧВК без иллюзий. Безусловно, там большая часть людей, которые несут службу или работают, это люди, которые делают это за деньги.
Владислав Шурыгин, военный эксперт.
Но при этом большая часть ЧВК чрезвычайно озабочена собственной репутацией и ни в коем случае не поощряет там какие-то зверства или какие-то нарушения, что называется, нормальной человеческой морали. Здесь ЧВКшники мало чем отличаются от обычных вооруженных сил. Потому что нужно понимать, что любая война или любая боевая обстановка, которая оказывается люди, она провоцирует не только какие-то там высокие, как любят говорить, чувства, но и в том числе самые низменные, потому что человек получает неконтролируемую возможность проявлять собственное насилие. И здесь ЧВКшники не являются чем-то таким из ряда вон выходящимся. Они вряд ли сильно там опережают, к примеру, там американцев во Вьетнаме или в том же самом Ираке, которых мы видели. Но это были не ЧВК, а вполне в регулярные вооруженные силы США. Нужно понимать, что это работа, такая работа для людей, у которых есть иногда склонность, что называется, находиться в зоне насилия. А у многих просто безысходность, потому что я, например, знаю, что для жителей российской провинции попасть служить ЧВК – это фактически вытащить золотой билет при зарплате там в 30-40 тысяч максимум, который можно получить где-нибудь в Смоленске, а попасть на зарплату, там, к примеру, в 100 тысяч, а это такая обычная зарплата для ЧВК, которая, как я уже сказал, не столько воюет, сколько охраняет. Это вот, что называется, вытащить золотой билет.
Люди, которые там воюют, они потом приезжают сюда. Это страшные люди. Они привыкли убивать.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Это повышение криминального уровня в стране, это повышение радикализма в стране, это повышение экстремизма в стране. Эти люди, которые в случае чего, они пополнят ряды бандитов, в том числе политических бандитов, которые будут способны на все. Вот таких людей было много 100 лет назад, во время русской смуты 17-го и последующих годов. Люди, готовые убивать, привыкшие к крови, не боящиеся ее, беспощадные абсолютно, безыдейные, циничные, страшные. Вот мы это число таких людей множим на таких войнах. Это не Великая Отечественная война. И человек идет с автоматом в руках или с винтовкой защищать свою хату, свою родину, убивать смертного врага. и потом усталый, ненавидящий войну, приходит домой и начинает трудиться и рожать детей. Это совершенно другие люди. Они войну любят, для них война мать родная. И вот я повторю еще раз, мы число таких людей множим. Мне это не нравится, меня это пугает.
Советский Союз тоже никогда не признавал, что там воюют его люди.
Сергей Мардан, журналист.
Ни о потерях никогда не говорили, ни о победах никогда не говорили. То есть награды присваивались закрытыми приказами. Да, и людей привозили в закрытых гробах. Всегда это было так. Первая открытая война, и, собственно, которая нанесла огромный урон, в том числе и репутации СССР, была война в Афганистане. Это было первое массированное вторжение именно советской армии с красными звездами на бортах танков, начиная, ну, условно, там, с какой-нибудь поражения весны. До этого не было ничего подобного. И я считаю, что по тем временам это было совершенно правильно. То, что Советский Союз вел войны по всему земному шару, это факт. Афишировали эту освободительную борьбу? Да нет, никогда ее не афишировали. Об этом стали открыто говорить с начала 80-х годов после введения войск в Афганистан. Ну, собственно, как бы это и стало, как известно, началом конца Советского Союза. Поэтому, в общем, сейчас то, что положено знать тем, кому положено знать, они и знают. А всем остальным достаточно, вон, переписываться в интернетах.
Бойцы невидимого фронта. Стоит ли рассекретить наемников из ЧВК? «Комсомольская правда». Радио поколения «Кино».